Пожалуйста, с Богом.
Благодарю. Всем привет. Пишу алкоголик. Уже обозначили. Трезвый с 14 марта. Ой, с 14. Ошибочка, извините. С 25. Я, возможно, ошибся, когда подавал данные спикер-хантеру, поэтому прошу меня извинить. Я что-то тоже сейчас смотрю, думаю, я на самом деле трезвый с 25 марта 2014 года. Голова подводит. Часто и в трезвости тоже, поэтому, ну, что сделаешь. Вот. И немного о себе. Я не буду много рассказывать о том, как я пил, но, наверное, поделюсь какими-то историями, да, чтобы вы поняли, что я тоже такой же, как вы. Вот. Я опираюсь на то определение алкоголика, которое дано в книге «Анонимные алкоголики», начиная там с доктора Силкуорта и в следующих главах. Я настоящий алкоголик. Настоящий в каком плане? Не в том плане, что бывает не настоящий. Нет, я запойный. Я запойный алкоголик. То есть, когда я начинал пить, а это случилось со мной уже, стало случаться уже с 23 лет, я не мог проконтролировать количество выпитого после первой рюмки. Запоев вначале не было, но они пришли. Они пришли. И достаточно быстро. То есть регулярно начал я употреблять с 22 лет, после того, как закончил военное училище и приехал в маленький гарнизон на крайнем севере лейтенантом продолжать военную службу. Вот. И алкоголь как тогда вошел в мою жизнь. Попробовал я его первый раз в 10 лет, мне не понравилось случайно. А потом в 16 лет произошел момент, с которого я считаю, что я был обречен уже стать алкоголиком. В компании ребят старше меня на соревнованиях мы попробовали, ну, распили на несколько человек бутылку крепкого алкоголя. И вот в тот момент я с самого детства был очень пугливым. Очень пугливым. У меня всегда было очень много страхов, у меня всегда очень было много мыслей о себе, обо всем, о мире. Я был таким маленьким философом. Очень много мыслей о смерти. Очень много мыслей о смерти, которые очень долго меня тревожили. И вечное ощущение того, что я не такой, как другие. А так как поделиться мне этим совсем было очень сложно, то страшно. Не сложно, а страшно. Я теперь не употребляю слово «сложно», я теперь говорю «страшно». Я не говорю «не могу», я говорю «я боюсь». Вот. То в моей жизни было очень много книг. Ну вот, так вот, алкоголь, 16 лет, и я вдруг почувствовал, что страхи ушли. Что страхи ушли, и я стал вдруг тем, вот этот момент, после небольшой дозы алкоголя, я вдруг почувствовал, в компании, говорю, ребят старше меня, я вдруг почувствовал себя наравне с ними, да, я стал, обрел единство, да, я сейчас могу назвать это духовным пробуждением, маленьким таким духовным пробуждением, я вдруг стал тем человеком, которым я хотел быть, более взрослым, более самостоятельным, более бесстрашным, похожим на тех ребят, которым я хотел повзрослеть. Я все время ощущал, что я не взрослею, что я маленький. Что я маленький, что я маменькин сынок. Но еще буду говорить о ролях, потому что третий шаг на самом деле очень... Он об этом. Он об этом, о том, кем я хотел бы быть и кем я быть боялся. Вот. И вот, а потом в 22 года, да, потому до 22 лет употребление было эпизодическим, но я уже тогда напивался, да, и алкоголь, вот самое главное, что дарил мне алкоголь, он дарил мне ощущение, не ощущение, да, он мне дарил химическую иллюзию того, что я становлюсь тем человеком, которым я хочу быть, но которым в трезвости я быть боюсь. То есть в трезвости я тихий, спокойный, уравновешенный, внешний. А под действием алкоголя, да, когда растворялись страхи, я становился тем, кем я хотел. Более веселым, более смелым, более чем я. Да, то есть алкоголь стал моим богом, реально. Да? Он создал иллюзию того, что я становлюсь другим человеком. Вот. И в 23 я перестал контролировать уже конкретно. И Начались запои, и они были вначале не длинные. Но, максимальные запои мои продолжались 6-8 дней. в силу того, что мой организм алкоголь не мог больше принимать. Он вообще ничего больше не мог принимать в себя. Просто извергало все обратно. Все, что в него попадало, начинало в какой-то момент запой. Да? То есть первый день я начинал пить, обычно терял рассудок, ну как рассудок, да, я очень быстро напивался до забытия, я терял память, да, очухивался в похмелье. В общем, алкоголь, я стал хроническим алкоголиком, да, вот хроническим уже с точки зрения там медицины, да, я смотрел по симптомам, вторая стадия, у меня там 23 года уже все, хронический алкоголизм второй стадии, потеря контроля над количеством. И согласно, да, тоже опять же возвращаясь к книге, всегда наступал такой момент в трезвости. Я выходил из запоя, проходил какое-то время, мне было плохо, потом я такой, мне становится получше физически, а потом начиналось все по-старому. Но, то есть всегда наступал такой момент в трезвости, когда я не мог обойтись без определенного страха, потому что мне в трезвости было некомфортно. Я, опять же, да, я начинал чувствовать себя раздраженным, неудовлетворенным, жизнь казалась немила. Мое существование в ней бессмысленным. Я был депрессивным. Доктор Силкорт говорит, да, давай некие характеристики людям уже запойным, да, алкоголикам. Он пишет, да, есть маниакально-депрессивный тип, как поведение которого наименее понятно его окружение. Я не был маниакально-депрессивным, я был просто депрессивным типом в трезвости. Вот. Поэтому алкоголь, возврат к рюмке, мне становился всегда неизбежным для меня, потому что это было единственное средство почувствовать себя другим человеком, тем, которым, говорю, я еще повторюсь, да, еще раз, и буду, наверное, повторяться много раз, алкоголь помогал мне почувствовать себя человеком другим. Иллюзию, создавал иллюзию, что я становлюсь другим. Точнее, он растворял, самое главное, что он делал, он растворял мои страхи, которые в трезвости меня не покидали никогда. Я боялся быть, да, я боялся просто жить. В тот же период, там, 23 года, у меня появились первые мысли о самоубийстве, потому что мне вдруг пришла мысль, что то, чего я достиг, закончив военное училище, это все не мое, что я не хочу быть военным, что не хочу делать, хотя собирался, я это там, с старших классов. В общем, в мою жизнь пришло разочарование, но бросить военную карьеру я побоялся. Опять же, из-за страха, да, то есть постоянно страхи. Я понимал, что мне, возможно, нужна помощь профессиональных врачей, ну, психологов, но к ним не пускал тоже страх. Страх по причине того, что я боялся, что меня выгонят с военной службы. Я не хотел служить, я боялся, что меня выгонят с военной службы, но я продолжал служить и боялся обращаться к врачам и продолжал пить. Вот, то есть абсолютно, я был психом, могу сказать честно, я был абсолютно психом. Вот, я не могу сказать, что я полностью в этом плане исцелился, что я сейчас стал абсолютно здравомыслящим человеком, но в плане алкоголя у меня здравомыслие Бог мне вернул, как и обещает программа. Вот, за что ему очень благодарен. Допился до чего я? Да? То есть вот эти недлинные запои, меня постоянно прощали на службе, потому что в остальное время, в период между запоями, я был тихим, спокойным, исполнительным, угодливым. Хотя я не считал себя угодливым, я считал, что я просто хороший парень. Я считал, что я очень хороший парень. Что я вот, все для всех. Я же всегда все для всех, я не эгоистичный. Да? Вот. И, в общем, допился я до того, что... То есть, мне удалось дослужить, прослужить 17 лет в таком режиме. Говорю, потому что меня все время прощали из-за моего поведения в трезвости. Вот. Запои у меня были не длинные, промежутки между ними. У меня был опыт кодировки где-то 30 с небольшим лет. Ну, это было не потому, что я захотел бросить пить, а потому что меня и ультиматум поставили. А супруга поставила ультиматум, чтобы я закодировался. Я закодировался, год я не пил. Год я не пил из-за страха. Страха последствий укола дисульфирама. Хотя я изучил, я нашел всю информацию, я понял, что это по большому счету выпить можно. Но я боялся. Я все время боялся. Да, я трус. Я был просто труслив до... Я не знаю, до какой степени я был труслив тогда. Да, что страхи просто... Они держали меня за горло всегда. Я просыпался со страхами, я жил в течение дня со страхами, я ложился спать со страхами. Я подумал о таблетках, я подумывал о врачах, но я никуда не шел. А таблетки, в лучшем случае, да, какие-то легкие успокоительные и там кое-какие настойки потом вошли в мою жизнь. Ну, в общем, короче, Вот. И желание пить у меня было не возникало только по одной простой причине, потому что без алкоголя я вообще не мог существовать долго, да, то есть алкоголь был моим лекарством от страха, он был лекарством, он был моим богом, потому что, говорю, я помогал иностранным людям. В общем, военная служба закончилась, мы переехали в другой город, там я думал, что в другом городе жизнь поменяется. Вот, я пытался контролировать там за эти годы как-то, ну, в общем, все вот обычная схема. Там, смена напитков, попытка, там, ну, говорю, желания бросить пить у меня не было, потому что я боялся. Да, про меня даже так говорили, ты что такой грустный? А моя супруга отвечала, он не грустный, он просто трезвый, потому что в трезвости я даже жизни не мог радоваться вообще. Вот вообще ноль. Знаете, у меня такое чувство, что у меня дофамин вообще не вырабатывался, наверное, с момента рождения. Ну, это так, предположить. Вот. И, в общем, приехали на новое место. И, вы знаете, вот я задумался о Боге. Я устал страдать. И, понимаете, я понимал, что я пью, потому что я страдаю. Потому что я страдаю. Да? И я подумал, что мне, наверное, никто не поможет. Вот опыт химблокады он меня научил тому, ну, то есть показал мне то, что кодировки для меня не работают. Ну, она мне ничего не дает, мне плохо. Мне плохо. Я через год запил снова. Абсолютно. И вернулся, естественно, в запой. У меня была иллюзия, что после года воздержания я смогу пить, не уходя в запой. А у меня запой сразу начался практически. Да? То есть я на своем опыте убедился, что кодировка ну, не дает мне радости, покоя, счастья. Она ничего не дает, короче. Я просто не пью на страхе, и все. Я уныл, раздражен и не удовлетворен жизнью. Жизнь мне кажется бессмысленной. Приходят мысли о самоубийстве. Все как, и было. Ничего не меняется в моей голове. Вот. И вот, наехав на новое место, знаете, я подумал о Боге, я решил, что надо, наверное, к Богу. Вот у меня мысли пришли. Надо к Богу. Хотя к Богу я идти не хотел. Но заставил себя прийти в церковь, покреститься. И решил, что если я буду соблюдать обряды, то, возможно, Бог мне поможет. Вот. Меня хватило только на... Это где-то было за... Лет за 6, за 7 до того, как я протрезвел. Вот. Ну, я это совершенно я ничего не стал делать, потому что у меня очень были сильные предрассудки, связанные с вопросами религии вообще. Я считал, что Бог и религия – это как бы, ну, к Богу можно прийти только через религию. Ну, вообще, я ничего не стал делать, да, и решил, что Бог мне не поможет. Вот. Опыт химблокады меня убедил как бы в том, что мне медицина не поможет. И у меня был опыт домашнего самоанализа. Я пытался по книжке типа «Психология для психоанализа чайников», я пытался заниматься психоанализом. Это еще в 22 года. И результат был, я никто, ничто звать меня никак, я уныл, никчемен. В общем, я психоанализировался самостоятельно и бухал на этой почве, потому что результаты психоанализа убеждали меня в моих же мыслях о том, что жить нет, собственно, незачем. Вот, поэтому ближе уже там, к 40 годам алкоголизм прогрессировал, толерантность упала, и мысли о том, что я уже вроде как все перепробовал, мне ничего не помогает. То есть психоанализ, психологи, то есть отметаем, медицину, наркологию отметаем, опыт кодировки, отметаем Бога, потому что Бог, ну, Богу в церковь я идти не хочу, не могу, и поэтому Бог мне тоже не поможет. Понимаете, вот мое безумие меня вот к таким выводам привело. Да, я могу сказать, я сейчас смотрю на свое, вот, ну, вспоминая свои мысли, понимаю, как я вообще выжил, вот честно, это чудо. А поделиться я с этим ни с кем не делился, потому что я был сам в себе всегда. Да? Я был зациклен на самого себя. Я не знал тогда, что такое эгоцентризм. Я был постоянно зациклен на самом себе. Куча мыслей. Вот эти мысли, вот эти все, они меня убивали, реально. Они меня убивали, потому что... И алкоголь меня спасал, на самом деле, долгое время от этих мыслей о самоубийстве. Я сейчас понимаю, что алкоголь был моим лекарством. И от этого тоже. Он глушил мою бошку. Мое мышление, да, мое безумное я. Вот. В общем, переехал в другой город, да, вот это вот не, с Богом как бы не получилось, как я считал. Место поменял, а башка-то та же. И я вдруг понял, я понимаю, что что-то с головой-то не то, да, но вот связки нет точно, об алкоголизме я ничего не знаю. Профессионально, то есть информацию в интернете я не получал. Желание бросить пить, потому что, говорю, боюсь остаться без алкоголя. Вот, и я принимаю решение, я буду пить, пока не сдохну. Где-то было за 3 года до того, как я протрезвел, где-то в 2011 году. Да, я пришел к выводу, что мне никто и ничто не в силах помочь. Я сдался. Я сдался в том плане, что я решил, все, я перестаю себя обвинять. Там после каждого запоя, естественно, я сидел на чувстве вины, мне было стыдно, мне было плохо. Я считал, что это мне убеждали окружающие, что это распущенность и слабая сила воли. Да? То есть, ну, в общем, я принял решение, я буду пить, пока не сдох. Я стал его, ну как, то есть я пил, когда мне хотелось. Мне хотелось. И вот за месяц где-то до того, как я протрезвел, к тому моменту мне было так невыносимо уже больно эмоционально в трезвости, да, что я в какой-то момент, это было где-то до месяца за полтора до того, как я протрезвел, я был в похмелье, и я упал на колени в душе и стал просить Бога о том, не веря в Бога, точнее, верят смутно, но считают, что он мне не поможет. Вот, я агностик. Я не знал тогда, да, я упал на колени, стал просить Бога избавить. Это первая молитва в моей жизни была. Просить избавить меня от того, что со мной происходит. А я не просил трезвости, я не просил жизни, я просил избавления. Мне было очень больно, я уже и пить не мог. Алкоголь не давал мне ничего, кроме забытья. 150-200 грамм крепкого алкоголя и забытье. Все, что он мне давал, больше ничего. Я не мог с помощью него ничего уже. Он мне больше ничего не давал. Все. Но мне было хотя бы нужно забытье, потому что, будучи трезвым, меня съедало чувство вины, жалость в себе и мысли о смерти. Мне было невыносимо жить. Как это? И пить не могу, и не пить не могу. Мне уже ничего не могу. А пойти на самоубийство мне мешают страхи. Только страхи. Вот. И я забыл про то, что это произошло, но после этого произошло, вот, видимо, вот теперь я буду говорить предположительно о воле Бога в моей жизни, да, и считаю, что после той молитвы Бог решил, что до меня можно достучаться только через немеренное количество алкоголя. Мне пришла мысль покупать впервые алкоголь в канистрах, и я стал, вот последний месяц я пил просто, вот мне мысль, как сигареты, знаете, как сигареты лежат в кармане, кто курильщик меня поймет, достаю сигарету, да, вот мысль, пришел покурить, курю. Вот так же у меня было с алкоголем крайний месяц моего употребления. У меня в машине, я умудрялся при этом еще ездить на машине, у меня в машине было три, бывало две-три канистры, у меня было легко добыть, да, и я вот пришла мысль выпить. Я спускался, если я был дома, я спускался к машине, и я выпивал. Или я приносил канистру домой, выпивал. В общем, я пил. Я месяц упивался, я переводил в исполнение вот это свое желание, решение. Буду пить, пока не сдохну. Я упивался, реально. И вот 24... Я сейчас скажу, что я считаю, что я трезв по милости Божьей, потому что я объяснить то, что произошло ночью с 24 на 25 марта, я по-другому не могу. 24-го я продолжал пить, не желая останавливаться, не желая быть трезвым. А 25-го я очнулся вдруг. Под капельницей дома. А пил я не дома накануне, а я очнулся под капельницей дома. И у меня абсолютно поменялось мой взгляд. Я захотел жить. И я понял, что мне нужно для этого что-то делать. Вот с этого момента я больше не пил. И я, кроме как милостью Божией проявленной, той ночью я больше никак объяснить вот то, что со мной произошло за одну ночь, я не могу. Я верю свято, что это милость, проявленная ко мне. Вот. И с этого дня я стал, я понял, что мне нужно что-то делать. Из того, что я уже сделал, это ничего. Ну, я практически ничего не делал, но я понял, что мне нужно делать. Мне опять сказала супруга, иди кодируйся. Я помчался через неделю. Я с огромным желанием помчался, понимая, что кодировка – это всего лишь нечто, что может меня поддержать на первое время за счет страхов. Я через неделю и говорю, вот я верю, что с того момента Бог меня вел. Я стал слушать людей, я выбрал нарколожку, приехал туда. И знаете, произошло тоже следующее чудо. Я тогда это не воспринимал как чудо. Да, мне сделали укол. После этого врач-нарколог меня первый раз в жизни, который пригласил, состоялся короткий разговор с ним. Я его перескажу полностью. Вы понимаете, что вы алкоголик? Спросил он меня. Я сказал да, искренне, абсолютно честно. До сих пор, на тот момент до сих пор ничего не знаю про алкоголизм. Второе, что он сказал, вы хотите остаться трезвым на всю оставшуюся жизнь? Я задумался только по одной простой причине. Я не знаю, как это делать. я знаю, что надо что-то делать, я знаю, как мне плохо становится в трезвости, в перерывах, да, я боюсь трезвости, я боюсь страданий, я боюсь боли, я боюсь чувства вины, я боюсь чувства стыда, которое меня всегда накрывало. Я задумался, я вот этого боюсь. И я не знаю, как оставаться трезвым, но я захотел этого. Я вот впервые в жизни ничего, наверное, так. Нет, были моменты, когда я что-то хотел, я сказал, да, я хочу. И он следующее, что мне сказал, тогда попробуйте в анонимной алкоголике. Следующий день я пришел, я ничего не знал, что я не знал, что анонимный существует в России, но на следующий день я пришел на свое первое собрание. Первое собрание это было где-то на 1 числа апреля, да, то есть через неделю после того, как я протрезвел. А с тех пор я в сообществе, с тех пор я в сообществе, с тех пор я делаю все, что мне говорят люди в сообществе. Ну, вначале я делал вообще все. На первом собрании я был убит, раздавлен, мне было плохо, мне было страшно. Как всегда. Мне всегда было страшно, меня напугали. Я был в полуподвальном помещении, свечка меня напугала. Это все как-то... Но у меня появилась надежда, потому что... Я вначале пришли мысли, что люди, сидящие тут, это актеры, они хотят отбрать. У меня полное безумие в голове творилось. Но я поверил им. Я поверил этим людям, которые сидели в тот день на трезвом алкоголике, на той группе, в которой я пришел. Я им поверил. И мне сказали, ходи на собрание, читай большую книгу, будь честным, молись. Возьми служение, я стал все это делать. Я делал это 10 месяцев. Я это делал 10 месяцев. Но мне этого оказалось недостаточно. Слишком безумен я. Да? Я слишком эгоцентричен. Третий шаг. Плавно перейду к третьему шагу. В третьем шаге эгоизм, эгоцентризм, ну там себелюбие, эгоцентризм. Вот корень всех наших проблем. Я 10 месяцев не понимал, что моя проблема... Ну, то есть моя главная проблема — эгоизм, эгоцентризм. А алкоголизм – это следствие. Об этом написано в книге, в главе. Я буду ссылаться, да, сейчас на книгу. Это написано в книге «Анонимные алкоголики», что алкоголизм – это следствие. Я вот этого не понимал. Эти 10 месяцев моего хождения регулярного, частого на собрание, я не понимал этой связки, что алкоголизм – это следствие. И что мне, но мне пришли где-то на 6-м месяце хождения на собрание, мне пришла мысль, что вот мне становится хуже, раздражение, недовольство, да. То есть в какой-то момент у меня было, да, что я физически окреп, там, то есть ушли мысли, но эгоцентризм мой никуда не делся. Мое эгоцентричное мышление никуда не делось. Мысли об алкоголе меня практически не доставали, ну, не приходили, и меня держал жуткий страх крайнего запоя. Тоже, опять же, страх. Страх, кодировка, собрание. Вот что работало. Но это было все работано. Работали страхи. И, в общем, я попросил о помощи где-то на 6-м месяце трезвости. И мне человек, к которому я подошел, он сказал, я не делал шагов, человек был в 6-м месяце трезвости. И я удивился, отошел. Ну и больше никому не обращался. На 11-м месяце я уехал в реп-центр, где наконец-таки я понял, что... В трезвости, не запив ничего, но мне было очень хреново. Мне посоветовали, езжай к этой в реп-центр. В общем, я уехал в реп-центр. Вот, и там я наконец-таки узнал на 28 дней, я уехал, и там я наконец-таки разобрался все-таки, что представляет из себя болезнь, что это аллергия тела, одержимость ума мыслями об алкоголе, эгоизм, и как первопричина, почему я в итоге, да, упиваюсь, почему я не могу остаться долго трезвым, это мой эгоизм, эгоцентризм. И знаете, что я услышал в реп-центре, за что я благодарен на самом деле всем и всем людям, которые встречались на моей жизни до данной секунды. Теперь благодарен. Вот. Мне там сказали консультанты. Вернешься в город, найди спонсора. Ну, в смысле, вернешься обратно из реп-центра, найди спонсора и работай по шагам. И в чем я, собственно, сам убедился, но мне это впервые сказали люди не в сообществе, мне люди сказали в реп-центре, которые не имеют к сообществу никакого отношения. Там мы делали первые три шага по программе реп-центра. Ну, они приближены к книге, да, по книге, но там много писанины по первому шагу. Так вот, я вернулся, я нашел наставника и стал работать по шагам. Поточнее, Бог мне его, я вот верю, да, опять же, Бог, я боялся уезжать с той группы, к которой я к ней привык, но на этой группе в итоге появился человек, который стал предлагать свою помощь в работе по шагам, и я к нему обратился. Вот, и вот мой опыт третьего шага. Мы читали книгу, мы просто читали книгу. Знаете, вот мой спонсор мне сказал, не задавать вопросов. Был прям такой, да, не задавать вопросов, просто делай то, что я тебе говорю. Я сказал, окей. Просто делал, я поверил, я доверился, да, и мы читаем книгу, он мне говорит, там, молиться, мы молимся, ну, все по книге, как книга. Читаем, молюсь там, не соображаю, если честно, нифига. Вот, что, как, но я верю, я доверяю человеку. Вопросы возникают, но мне сказали не задавать вопросы, я не задаю, я тупо делаю. Вот, третий шаг. Да, мы прочитали книгу, дошли до молитвы, помолились вместе. Я получил задание 54-й шаг. Я его написал. Вы знаете, теперь я знаю свою ошибку. Вот это вот мои ошибки, да, не задавать вопросов, я не задавал. И я не признал себя эгоистом в третьем шаге. Да, там в третьем шаге, когда отмечены проблемы, эгоизм, эгоцентризм. И в четвертом надо написать, да, что там в четвертой колонке ошибки, да. И в чем мы были эгоистичны? А я ни в чем. А я не признавался эгоистом вообще. Я не эгоист. Это было мое твердое убеждение, что я никогда не считался эгоистом. Потому что я считал, что эгоист – это тот, кто требует от других удовлетворения его материальных нужд. Вот. А я никогда никого не требовал. Я, наоборот, всегда старался все для всех. Я всегда прибегал на помощь. Я был Чип и Дейлом в одном флаконе. Я мог в одно и то же время двум разным людям пообещать помочь одному и второму. У меня были такие косяки, что в желании помочь всем и в своей безотказности, в услужливости и угодливости, я мог, мне просит один человек, давай мебель там перетащим. Я говорю, окей, давай. Другой человек, помоги мне с компьютером. Я говорю, окей. Потом вдруг, бах, оказывается, что это я должен сделать в одно и то же время, только быть в двух разных местах. Это вот такой мой косяк, вот это вот моего своеволия такое, да, мой эгоизм, да, необходимость похвалы, внимания. Быть хорошим для всех, ну, я еще так уделюсь, просто, да, меня приводило тоже вот безотказность. Этому да, потом вдруг понимаю, блин, в одно и то же время я пообещал. И начиналось, а как же я откажу этому или откажу этому, а кому отказать, и отказать нельзя. И все, запускался мой процесс моего эгоцентричного мышления. И в итоге, знаете, что я мог сделать? Я мог пойти просто забухать, потому что я не мог признать свою ошибку ни одному, ни второму. И пойти просто пить. Не прибыв ни в одно, ни во второе место, не помогая никому. Но при этом не считал себя ни эгоистом, ни лгуном. Просто вот ну так случилось. Так случилось. Да? То есть это вот крайне... Вот, поэтому вернусь, да, к ошибке. То есть я написал в четвертой колонке просто буковку «Э», основной спонсор сказал, да, поставь тут. Говорит, везде все равно у тебя, говорит, эгоизм, корысть, нечестность, трусость, да. Я просто буковку «Э» поставил, что я эгоистичен. Я его не увидел, я его не признал. И это привело к тому, что, пройдя по шагам, да, я все делаю, иду по шагам, четвертый, пятый шаг. Я рассказывал о том, ну, в пятом шаге, да, я назывался эгоистом. Только я себя им не считал. Это, знаете, вот как, это как я называл себя в 23 года алкоголиком, считая, что алкоголик – это тот, кто много пьет. То есть не понимая, что такое эгоизм в третьем шаге, да, и что такое эгоцентризм, на самом деле, тоже не понимал. Я просто принял вот так вот. Я не увидел их в себе. Ни того, ни нет. Эгоцентризм увидел свое безумное мышление. А зацикленность на себе это я увидел. А вот эгоизма своего нет. И то есть я просто согласился, повесил на себя табличку. Я эгоист. Но не приняв это глубоко в глубине души, как у меня произошло с первым шагом. Признать самому себе в самой глубине души, что мы были алкоголиками. Тогда, когда ими не было. Слова. Это вот в третьем шаге, да, там есть такие вот три... Сейчас обращусь к книге. Три пункта. Три пункта. Страница 58. Наше описание алкоголика, глава, обращенная к агностику, а также истории из нашей личной жизни до и после принятия программы выявили три существенных момента. Мы были алкоголиками и не могли управлять своей жизнью. Я согласился. Это все. Это я увидел, признал первой главы. Да? Мнение доктора. Все, аллергия на алкоголь. Увидел, признал. Осознал, есть, провалилось, первый шаг. Я эту всю работу по первому шагу я сделал там. Я просто, получив информацию в сообществе, да, о болезни, читая книгу со своим наставником, он делился своими историями, все, тут провалилось, как говорится, сразу. Я увидел в своем прошлой жизни, что я был на самом деле хроническим алкоголиком, просто не знал об этом. То есть я увидел свои симптомы проявления болезни, да, читая книгу со спонсором. Не могу управлять своей жизнью. Ну, тут я, да, то есть не могу управлять своей жизнью, но управляет в плане алкоголя алкогольное мышление, которое от рюмки до рюмки, да, то есть ну, я остаюсь трезвым, первую рюмку я выпиваю пьяный, то есть, ой, в смысле, первую рюмку я иду и выпиваю абсолютно трезвый. То есть это я тоже увидел свою нелогичность мышления, попытки контролировать, ну, в общем, свой, ну, что приводило меня к первой рюмке, я все увидел, да, там молоко, с молоком не мешал, но всякие разные штуки делал, то есть больное мышление в плане алкоголизма я тоже увидел, тоже все принял. Б, возможно, никакая человеческая сила не могла бы избавить нас от алкоголизма, согласился, мне нужен Бог, но первое время у меня Богом, ну, не Богом, а силой более могуч, как предлагает, да, силой более могущества, чем моя, я считал группу анонимных алкоголиков. Вот, и Бог мог избавить, если обратиться к Нему, да, то есть вот эти вот все три пункта принял, да, а там дальше вот в тексте, вот, там же до молитвы третьего шага, там же много текста на самом деле, там же очень много текста, и там, как теперь я вижу, да, есть вещи, которые нужно не просто прочитать, а нужно осознать и принять, вот. И тут есть некоторые предложения, с которыми первые 100 алкоголиков, которые написали книгу, да, они предлагают нам согласиться с ними. Вот. Этого я ничего, естественно, не делал. Говорю, я просто тупо делал. Вот. Ну, говорю, из своего эгоизма и эгоцентризма, который есть корень, себе, ну, как книги написано, себелюбие и эгоцентризм, в этом мы полагаем корень всех наших проблем. А вот. Я не увидел. И к чему это привело? Да, я начал делать 9-й шаги, все, шел по программе, начал делать 9-й шаги, обещания 5-го шага сбывали. Некоторые. Обещания 9-го шага сбывали, начали сбываться. Я начал отдавать опыт в программе одному. Там, все исправляется, вроде все, обещания там, 10-го шага, все вроде хорошо, крылья вырастают, плита упала. Когда я сделал там 5-й, первая плита упала с плеч, там 5-й шаг. В общем, все равно работает, но... Говорю, но вот уже где-то в летом, да, я где-то год, и я уже спонсирую, там отдаю опыт программе, у меня служение на группе, то есть я в треугольнике, все. И тут, но я остаюсь всем тем же, я потом узнал, да, я остаюсь, мне мало внимания, мне мало благодарности, я свое прежнее поведение, вот эту вот нехватку внимания, заботы со стороны других людей, эмоционально именно вот этой вот близости с другими людьми, я принес общество, я нагрузил на себя кучу служений. Я там пытал, у меня одновременно там было, там не помню куча, сколько спонсируемых. Да, я, то есть я пытался, опять же, да, быть всем для всех, быть хорошим для всех. Я опять играл. То есть вот это вот актер, я перейду к актеру. Но при этом, говорю, я не видел своего эгоизма, и произошел какой-то разговор короткий, там, не помню, с кем-то людьми, меня накрыло такое ощущение вдруг, вот года полтора трезвости, я сделал шаги, вроде как все, у меня все кайфово, я живу там, я активный член сообщества, все. И тут мне, говорю, какая-то происходит разговор, мне что-то говорят, что ты какой-то странный, там, ну, не люди в сообществе, а там, моя бывшая там супруга или друзья, и меня накрывает так, мне захотелось умереть, меня накрыли мысли о самоубийстве. Короче, я вдруг провалился в то состояние, в котором я очень часто находился между запоями. У меня слезы текли, я не понимал, почему. Я позвонил спонсору, говорю, почему, что? У меня вот хватило сил, да, но мне стало так плохо, мне было так эмоционально больно, я почему-то вдруг почувствовал себя опять тем же, таким же, как вот я был за полтора года до этого, вот перед последним запоем, между запоем. Мне плохо, мне жить расхотелось. Я говорю, мне хватило сил набрать трубку, позвонить спонсору и сказать, мне вот невыносимо, я жить не хочу. Он мне говорит, а сколько у тебя спонсированных? А что, как у тебя с 10-м шагом? А как у тебя с 11-м? Вот. Я говорю, да вроде все делаю. Но причины я понял потом в одном, да. Позже. Я понял, что я не признал себя в 3-м шаге. 3-й шаг определяет проблему. Как первый, так и второй, так и 3-й шаг. Это не просто... Это шаги-выводы, шаги-решения, они не рабочие. Но в этих шагах мне нужно увидеть проблему. В первом шаге я вижу проблему, связанную непосредственно с алкоголем. В втором шаге я должен увидеть проблему, да, своих предрассудков и предубеждений. Я увидел весь второй шаг, о чем глава к агностикам. Откажитесь от предрассудков и предубеждений. Все красной нитью, откажитесь от предрассудков и предубеждений. Я не отказался от самого главного предрассудка. Для меня, на тот, который меня чуть не убил. Я не эгоист. Я не эгоистичен. Вот от чего. Вот я уже продолжал жить, в самообмане. То, что я делаю бескорыстно. Я считаю, что все, что я делаю для других людей, я делаю бескорыстно. И я в этом заблуждался. У меня была корысть, нематериальная, говорю, да. Об этом хорошо написано в книге 12 на 12. Я процитирую кусочек. Эта книга мне сейчас, она мне потом помогла. как часто приходится встречаться с запуганными людьми, которые полностью зависят от тех, кто сильнее и позволяет им руководить собой и защищать себя. Эти слабые люди отказываются самостоятельно справляться с требованиями жизни, так и не становятся взрослыми. Их уделом становится разочарование и беспомощность. Если их покровители покидают их или умирают, они вновь остаются один на один со своими страхами. Я всегда искал людей, которые обо мне позаботятся. Мое желание быть хорошим было связано только с одним. Вот с тем, что я прочитал вот сейчас, да, мне нужен был человек, я зависим от людей, и это из детства. Я с детства, после развода родителей, я принял, в третьем шаге тоже есть такой абзац, там сейчас я его, может, не найду. Когда-то в прошлом мы приняли решение, думая о себе, которое позже поставило нас в положение обиженных. Так вот это решение я понял, когда писал инвентаризацию в четвертом шаге. Да, у меня была обида на маму, что она мне запрещала видеться с отцом. И манипулировала своим здоровьем, говорил: сынок, не ходи на встречу, не ходи видеться с отцом, иначе у меня будет плохо сердце, у меня будет, может, инсульт, инфаркт случится. Она с помощью вот этого запрещала мне, ну, пыталась предотвратить мои встречи с отцом после развода. Вот, и вот я понял, написал, когда обиды писал, ну, ресентименты писал в четвертом шаге, я понял, что с этого момента я принял решение, что я буду делать так, как хочет мама. До этого я был сорванцом обычно до 10 лет. Меня там, я был хулиган, я хорошо учился, но я был хулиган. У меня было по поведению НИЛ там и куча пятерок. Вот, то есть я вел себя, как я хотел. Но вот с этого момента, я вот это вот воспоминания пришли, именно когда я делал инвентаризацию, что с этого момента я принял решение, что я буду делать так, как говорит мама, потому что я боюсь ее убить. Я поверил в то, что я своими поступками, своим поведением, то, что я буду маму расстраивать. Она мне говорит: сынок, не расстраивай меня, у меня сердце, у меня давление. И страх того, что я останусь один, я понимал, что 10-летнему ребенку отец мало внимания мне уделяет. Я принял решение, я буду делать так, как говорит мама, не буду ее расстраивать. Я взвалил, и как теперь я понимаю, взвалил на себя огромную ответственность. Я вдруг почувствовал себя ответственным за жизнь мамы. Я стал богом. Я этого тогда, естественно, не понимал. Но это да, и это груз. Это груз. Третий шаг говорит: перестать играть роль Бога. Я в себя в роль Бога взвалил в 10 лет. Вот что мне показала моя инвентаризация. Не первая, вторая. Первая этого ничего не увидел. Вот. И вот эта роль Бога, она по жизни пошла, да. То есть если раньше она относилась по отношению к маме, потом она переросла по отношению в школе. То есть я внешне тихий, аккуратный, спокойный. То есть у меня поведение вдруг изменилось, да, я все, то есть вот будучи ребенком, я представил, я думаю, нифига себе я, вот когда я писал, я думаю, нифига себе я мыслил уже тогда, вот, то есть я был крут в том плане, что, да, научился манипулировать, врать, вот, и это всегда давало обратно, ну, то есть я всегда был хорошим для всех внешне, да, хотя внутри у меня всегда кипело, я не хочу делать так, как я хочу, но я вынужден это делать, чтобы изначально не расстраивать маму, а потом просто вот эти вот страхи меня повели по жизни уже неосознанно. То есть я и службу военную, оказывается, выбрал, поэтому, чтобы обо мне позаботились другие люди, потому что из-за огромного количества страхов я считал себя беспомощным, невзрослым. Вот, ну, в общем, третий шаг, вот на самом деле, вот это вот то, что написано все в третьем шаге, да, это все, это вот осознание. Вот тут есть эссе, так, ну как эссе я называю, да, отрывок про, я вернусь к первому опыту шагов, тут отрывок есть про актера. Они бывают похожи на актеров. Я когда первый раз мы со спонсором прочитали, он никакого, ну, внимания не акцентировал, на что это за актер, да. Я прочитал, и я вообще не понял, что это про меня, что актер – это я. Ведомые различными сотнями форм страха, самообмана, корысти, я играю роль. И вы знаете, но меня вот этот момент почему-то он очень сильно заинтересовал, и у меня были такие странные отношения, ну, по причине моих страхов взаимоотношений со стороны, что я стал вопросы задавать на стороне по поводу этого актера, да. О чем это? Меня заинтересовало, кто это актер? Понимаете? И я понял, что это почему-то вдруг пришло к пониманию, что это важно, мне надо разобраться. Но вместо спонсора я стал дергать кучу людей в сообществе. И в итоге мне говорят: почитай через я. Я такой: вау, блин, а это точно, я понял про меня, что я начинаю, потом уже, говорю, во второй инвентаризации, я понял, что я с детства был актером. Я пытался использовать других людей не напрямую, а манипуляциями. Манипулируя своих, в кавычках, хорошестью. Я хороший, славный парень для всех. Буду. Но из корыстных побуждений я считал свою, то есть я считал, что я увидел, говорю, опять же, в инвентаризации в четвертом шаге, я увидел, что мое поведение, оно было корыстно. Позаботьтесь обо мне, проявите ко мне внимание. будьте рядом, поддержите, потому что я один, я говорю, я не полагался никогда на себя. Я пытался всегда переложить ответственность за свою жизнь на других людей, будучи для них удобным, как потом оказалось, да, что корысть выражалась в чем. Да, были люди, которым я помогал бескорыстно, которым мне хотелось помогать, но мне хотелось быть для всех. Я не отказывал даже людям, которых я терпеть не мог, в помощи. То есть я был такой, говорю, великий спасатель, да, который приходил на помощь всем, всегда и везде, пока вот на военной службе там был, да, вот. Я был настолько болен, что в этом плане, вот безумие, вот, вот мое эгоцентричное мышление, да, вот тут, вот это вот постоянно, моя голова постоянно рассказывала историю про то, что ты, если ты этого не сделаешь, то к тебе будут плохо относиться, да, внутренний диалог непрекращающийся. И говорю, заткнуть его, вот эту вот свой внутренний диалог, вот это вот иллюзорное «я», которое в программе я сейчас узнал уже, да, что называю, умственная конструкция, которая называется «я», тот, кем я себя считал, вот этот набор предрассудков, реакций, выработанных, да, вот это неумение говорить «нет», допустим, да, это реакция. Я всегда говорил «да», вот тут себя даже поймал, что я даже сейчас в трезвости, я научился говорить «нет», слава богу. Вот. Но все равно у меня автоматом иногда вылетает, да, даже когда у меня тут женщина такая, у вас на улице, я собачник, иду с собакой, гуляю, и женщина с другой собакой такая, у вас мальчик, ну, по поводу собаки, я такой автоматом, да, хотя у меня сучка. Видите, вот насколько сидят вот эти вот реакции, да, моя умственная конструкция под названием, которым я считал себя я, вот, а это на самом деле роль, да, не было меня, не было Сына Божьего. В третьем шаге нам предлагают алкоголики поменять. Вот третий шаг, на самом деле, это принять решение, не припоручить. Слово «припоручить» меня всегда коробило. Одно из вариантов перевода, я смотрел сам, я в этом Google-переводчик загонял третий шаг на английском, я так сейчас делаю, да, не полагаюсь ни один, на другой перевод беру, просто английский нашел вариант, Google-переводчик загоняю. Третий шаг звучит: приняли решение припоручить, вариант с перевода «припоручить» — повернуть свою волю и свою жизнь, и слово, которое там отсутствует в нынешнем переводе, заботе. Кому интересно, я могу поделиться, я нашел замечательный вариант в интернете. Большая книга, два варианта перевода на русский, ну, классический, то, что у нас в книге есть, второй альтернативный, и тут же под строчником английский, да, то есть я сейчас все чаще пытаюсь сам самостоятельно к английскому, я английский не знаю, но вот просто в Google переводчик загоняю, вот, и вот дословный перевод третьего шага, он звучит, ну, вот в Google переводчике, он приняли решение превратить нашу волю, нашу жизнь в заботу о Боге, как мы поняли его. Слово «забота» отсутствует в нынешнем переводе вообще. Вот, приняли решение превратить. Одно из слов там, to turn, ну, я слабенько, да, это повернуть. Так вот мне нравится. Приняли решение повернуть нашу волю, нашу жизнь в заботе Бога, как мы его понимали. Я поворачиваю от чего? От своего своеволя. Я поворачиваю от чего? От своей роли, которую я играл в той жизни. А я играл вот этого вот угодливого, конечно, я считал хорошего, на самом деле угодливого, услужливого человека. Я не понимал, почему люди от меня отворачиваются. А потому что угодливость и услужливость, она никому не нравится. Так вот, чтобы увидеть эту роль, мне нужен четвертый шаг. Чтобы повернуть, я принимаю решение повернуть свою жизнь и свою волю, заботе Бога, но мне нужно увидеть этого актера. Мне его нужно увидеть. Четвертый шаг – это попытка увидеть эту роль. Я ее не вижу, я не понимаю, я себя обманываю. Я постоянно себя обманываю, я постоянно нахожусь в самообмане. Вот, и для того, чтобы увидеть, мне нужен четвертый шаг, и мне нужен человек, который помогает мне, мой спонсор, да, который помогает мне. Вот, я поменялся. А, да, я вижу. Вот, я расстался со своим первым наставником, очень ему благодарен, у меня появился другой. И вот во втором уже, да, я очень сильно уделил внимание именно вот этому актеру. В четвертом шаге мне нужно понять, где моя роль, мои реакции, где мое вот это ложное «я», оно себя проявляет, в каком виде. Я увидел это. Я писал уже, не знаю, там, три или четыре, сейчас там в процессе очередной инвентаризации нахожусь, да, потому что мое вот это вот... Этот славный парень хороший, он лезет из меня, да, вот этот актер, вот эта роль. На самом деле ролей-то много, но это была основная роль, которую я играл. И это не я. Это не я, не Сын Божий. В третьем шаге, да, я сейчас... это не Сын Божий. Сын Божий – это творение Бога. Это всего лишь моя умственная конструкция, набор предрассудков, я повторюсь, да, предубеждений. Это тот, кто говорил мне «умри, ты никчемен». Я прекрасно знаю, что... Это нечто, да, это умственная конструкция, она живет во мне, я называю просто эго. Я его часто слушаю и Иногда я слушаю, а иногда говорю, заткнись. Я говорю, Боже, забери. Когда начинается вот этот голос в голове рассказывать мне историю о том, что ты никчемен, ты не нужен. Я просто делаю, я исполняю волю Бога в том виде, в котором мне ее предложили. Принципы программы. Принципы программы – это для меня воля Бога. Вот что мне нужно жить. Вот эта жизнь, она на самом деле, повернув от своего своеволия в третьем шаге, наконец-таки повернув от своего своеволия в третьем шаге к воле Бога, который для меня является принципом программы, которую я пытаюсь применять в своей жизни, вот это и дает мне жизнь, которая идет на пути радости, счастья и свободы. Да, и на самом деле я стал как очень часто испытывать покой, приходит радость. Про счастье ничего не знаю, на самом деле. Я даже не знаю, что это такое. Но вот покой и радость в моей жизни появились. И это благодаря, это по милости Божьей, благодаря анонимным алкоголикам, которые показали мне этот путь. Все, благодарю.
Да, спасибо большое тебе, Михаил, за твою спикерскую, за твой опыт. И сейчас, ребят, у нас есть 7 минут на вопросы. Чтобы задать вопрос, поставьте 3 единички в чате, и я вас позову. Пожалуйста. Если у кого-то есть какие-то вопросы, ставим единички. Единичек пока не вижу, но зато вижу много-много.
Вот появились единички.
Ага. И, Света, единички твои, пожалуйста.
Спасибо, Сергей, большое за спикерскую. Очень все похоже, отзывается. По поводу четвертого шага есть такой вопрос. Когда ты прописывал идеал или какие-то принципы, сложно было тебе выработать вот эти вот принципы, каким бы ты хотел стать? В идеале. И как ты сейчас соответствуешь? Как ты считаешь?
Благодарю за вопрос. У меня идеал написан очень давно, вот если честно. Год с лишним назад, по-моему. Вот, и я сейчас нахожусь в процессе очередной вот инвентаризации, да, сейчас как раз там сейчас вот сексуально буду писать, взаимоотношения приступать собираюсь. И я буду писать новый, потому что тот, который я тогда выработал, мне, знаете, вот эта вот роль вот этого хорошего парня, славного, да, мне от нее так вот не хочется отказываться, потому что я же и так нормальный, я же и так хороший, я же такой хороший, прям вот просто ангел с крыльями. Мне их себе, вот я Бога все время прошу, да, говорю, верни меня на землю, бывает, потому что, уносит меня. Уносит ввысь, я себя уже и в сообществе там ловил на том, что да, я уже таким себя считаю просветленным, пробужденным, прям до неимоверности. Вот. Слава Богу, посылают периодически людей, которые меня на землю возвращают. Вот. Задавая вопрос, а как ты, допустим, выздоравливал по шестому шагу? Было на такой момент.
Подключился сам.
Вот. Так вот, с идеалом буду писать новый, потому что мои представления на жизнь, они очень сильно меняются. Очень много разбираюсь, много разговариваю с людьми. Да? Для меня сейчас стали очень интересные взаимоотношения с другими людьми, с противоположным полом. Я задаю много вопросов. Я задаю вопросы мужчинам, женщинам. Я задаю вопросы, а как вы видите. Да? У меня складывается некий другой образ взаимоотношений. Таким, каким я хотел бы, не хотел бы быть, каким бы мне надо бы стать, чтобы, даже не знаю зачем, каким стать. Вот с идеалом, говорю, вот какой-то напряг. Вот сейчас буду писать, я честно могу сказать, что у меня сейчас нет даже четкой концепции. Есть некий набор принципов. Допустим, я долго разбирался, что такое любовь. Да? У меня к себе была претензия такая, я не умею любить. Я понял, что я действительно не умею любить, потому что когда я начал разбираться, что такое любовь, я вдруг понял, что любовь – это не чувство, что любовь – это действие. Это принятие, это уважение. Это... И я понял, что мне вот в идеале обязательно будет, да, это уважение. В первую очередь, уважение к себе и другим. Инвентаризация показала, я себя постоянно не уважал. А не уважая себя, я позволял постоянно не уважать другим, относиться ко мне неуважительно. Да, то есть уважение, принятие. То есть вот это вот определение любви, любовь – это не чувство, это любовь – это глагол. Я нашел такую замечательную статью, она очень такая, в свое время. Вот, я понял, что уважать, принимать других людей. Это вот чему я на самом деле учусь, именно отдавая опыт в программе, именно соблюдать, пытаясь соблюдать традиции, да. То есть вот перенести вот это все, что я научился в анонимных алкоголиках, перенести на свой идеал, он вырабатывается, ну, как автоматом, да, Бог вырабатывает во мне этот идеал, когда я придерживаюсь принципов программы, именно помогаю, вот именно через помощь подопечным, через общение на группе. Я говорю, что тут четкой концепции нет, но она складывается. Я вот ее готов, вот чувствую, что она должна родиться вот сейчас. Вот. Напишу свои ошибки очередные, да, увижу ошибки в инвентаризации, там, в сентиментах, в страхах. Ну, это я уже увидел. Вот сейчас сексуальное напишу. И вот я думаю, что я сейчас вот достаточно четко сформулирую, потому что как и концепция Бога меняется у меня давно, да, то есть я теперь не сомневаюсь, что Бог есть. Абсолютно. У меня нет в этом никаких сомнений, но я ему не доверяю периодически, да. То есть, если раньше для меня высшей силой была группа, вот поэтому это такая вот, я стал гибок, мое мышление стало гибче. Вот эгоцентричное мышление, оно очень жесткое, оно очень жесткое. Ну, в смысле, не в шаг вправо, шаг влево недопустим, да. А теперь вот у меня стало гибче, я могу позволить себе что-то менять, я много читаю, я много разбираюсь в плане духовных разных текстов, и вообще все интересно, да, я узнаю жизнь через, стараюсь узнавать через людей, то есть книги, читая книги, спрашивая, задавая вопросы, в общем, не знаю, что получится, вот честно, но концепция есть, скажем так. Вот, но говорю, уважение, принятие, забота обязательно, я должен быть уважающим, принимающим других людей таким, какие они есть, и заботливым, но не спасателем. И я должен, еще такой момент, я должен жертвовать собой, но не становиться жертвой, потому что раньше я был постоянно в роли жертвы. А теперь нужно научиться жертвовать, но не становиться жертвой. Вот, ну, на этом вот так вот. Благодарю, что выслушали.
Да, спасибо большое, Михаил. И спасибо. У нас еще есть вопросы, но так как у нас осталась одна минута, то предлагаю вопросы перенести в чайную. Михаил, если у тебя есть возможность, то оставайся, пожалуйста, на чай. Я сейчас закрываю группу, потом можно будет задать все вопросы. Вот. Согласно моей традиции,
анонимно. Если у ребят у кого-то есть вопросы, пожалуйста, давайте попробую ответить.
Миша, алкоголик, можно вопрос, да?
Да, конечно, привет.
Вот я услышал, я так понял, что ты активен вообще в АА, ну вот, насколько я это понял.
Да,
там, и ты достаточно. Сам, ну, я услышал, насколько я могу судить, активен, вот. Потом, ну, у тебя наверняка есть подспонсорные. Вообще, я к чему спрашиваю? Вот про переводы, да, вот эти все. Там, где я выздоравливаю, сейчас это вообще актуально. Вот у нас мы говорим об этом вообще. Кто-то там у нас есть, вот товарищи, которые прям буквоеды вообще говорят, вот здесь запятая, там не хватает этой запятой, и я не понимал ни хрена, пока не поставил здесь запятую. Запятую поставил, я прозрел, для меня шаги открылись совершенно по-новому. Такое бывает, другие говорят, что это нахрен все, чего гоните. Есть вот основные идеи, они переданы, все. Вот как ты считаешь, вот перевод, это вообще важно, и что ты используешь, проводя других по шагам? Ну, понятно, что ты сам как-то проходишь, но вот и других проводишь, это важнее для меня лично. Что ты используешь вообще? Классический ли... Перевод ли там Коля Голубей, из Григория Т. миллионах разных.
Ну, ага. Скажи, я понял. Пожалуйста. Ага. Для меня книга «Анонимные алкоголики» – это инструкция. Я начну с того. Инструкция, да? Инструкция счастливой, нет, скажем так, спокойной и радостной жизни. Счастье не люблю слово. То есть инструкция должна быть точна. Точна в том плане, что если я совершу, допустим, ну, или рецепт, как рецепт, да, вот, есть некоторые моменты, я не там, запятая нет, но есть некоторые места, вот как я сказал, да, вот я там залазил в Google переводчик, есть просто слова, которых не хватает. То есть книга «Анонимные алкоголики» – это для меня инструкция к действиям, да. Инструкция для меня должна быть точная, потому что мне нужно совершать действия, а действия дают результат. Так вот, если я совершу не те действия, то и результат будет другой. Поэтому для меня точность текста важна именно приближенная к первоисточнику. Первоисточник на английском. Как человек, я прекрасно понимаю, что перевести с одного языка на другой, ну, должен быть контекст соблюден, ну, внимательно. Вот, допустим, во втором шаге Я застрял на втором шаге, когда шел один по программе. Ну, мне сказали, там я пытался сам по программе, ошибка тоже не сказал, что я пытался сам по шагам идти. Во втором шаге у нас написано, пришли к убеждению. Я во втором шаге, я застрял на слове убеждения. Я не могу ни в чем убедиться. Мне 19 лет запойного пьянства ни в чем не убедили, что мне пить нельзя. Я не тот человек, я агностик. Меня в чем-то убедиться, мне нужно убедиться. Убедиться, то есть совершить действие, получить результаты не один раз. А потом, когда мне со спонсором, я скажу, каким вариантом. Я, пусть первый спонсор, да, мне давал перевод. Мы правили шаги, исправляли, да, пришли к убеждению. Вот, допустим, первый шаг. Что в нашей жизни стали не контроль над собой, а что в нашей жизни неуправляемы. Это, вот это слово важно, да. Не управляю своей жизнью. В каком плане не управляю? В трезвости не управляю. Я раньше думал, что потеряю контроль над собой, это когда я бухаю, контроль над собой потерял. Не, нифига. Я не управляю собой в трезвости. Я вообще собой, как выяснилось, не управляю. То есть слова важны. Пропущенные слова важны. Десятый шаг переведен, вообще кусков текста не хватает. Как выяснилось. Это можно легко проверить. Я говорю, вот английский оригинал берется и в Google переводчик загоняется. Для меня точность перевода важна. Причем в контексте именно сделанного алкоголиками. Потому что у меня есть информация, я не буду говорить о том, да, человек, который разбирался в истории перевода, который сейчас есть, его делал даже не алкоголик. Даже не алкоголик вообще. Вот, поэтому для меня приближенная, то есть точность к оригиналу очень важна. Очень важна. А десятый шаг там вообще, говорю, там, когда я узнал, что там просто кусков текста не хватает. Извините, это тоже жизненно важно. И опять же, вот пришли к вере или пришли к во второй шаг, пришли к вере. А поверить-то я могу. У меня выбора нет. Если в первом шаге я увидел свою болезнь, увидел свою надежность, то я могу поверить, что сила более могущая, чем я, может вернуть мне здравомыслие. А убедиться не могу. Слава, важно. Третий шаг, приняли решение припоручить. Слово «припоручить» мне вообще ни о чем было, когда на собрании слышал, которые люди говорят, я в третьем шаге припоручил себя Богу, и у меня теперь все хорошо. Я такой, у меня мысль такой, а хер ли ты делаешь на собрании тогда, если у тебя все хорошо после третьего шага? Понимаете? Вот для меня слова важны. Когда я смысл его понимаю, когда я договорился с другим человеком о смысле слова, да, слово... То есть эгоизм, эгоцентризм, я не понимал, что это, я не задал спонсору, да, я не посмотрел словарь. Теперь я обращаюсь к словарям. Мне важен точный перевод, и мне важно значение этого слова, чтобы я с этим словом, со значением с этого слова мог донести до человека, с которым я работаю по программе. Мы должны разговаривать на одном языке, не просто по-русски. Мы в одно слово должны вкладывать одно и то же значение, чтобы понимать друг друга. У нас проблема между людьми в том, что мы говорим, мы пользуемся одинаковыми словами, а смысл в них вкладываем разный, и друг друга можем не понимать вообще при этом. И я вот к этому пришел, и я спонсируем, я ссылаю, мы смотрим словарь вместе, мы договариваемся о том, что вот в это слово звучит именно так. В четвертом шаге, ресентимент, очень важное слово. Это нифига не злость и нифига не обида. Это более сложное понятие, оно многогранное, это... Опять же, Википедия, там, посмотрел Википедию, статью про ресентимент. Это образ врага, который живет во мне, ресентимент. Я испытываю ресентимент, значит, этот человек становится врагом, он реально мой враг в моей голове, из-за которого я испытываю ощущение, то есть у меня задета финансы, то есть четверка показывает, да, почему он враг? Да потому что у меня задета эмоции, финансы, физическое состояние. Бухать иду, это вражина. Это не злость, это не обида. Это целая мораль, ресентимент. Субъект – это образ врага, который во мне живет, который меня убивает. Этот яд меня убивает. Поэтому, говорю, слова очень важны. Точность слов к оригиналу. Не запятые, нет. Слова. Слова, смысл слов. Даже не просто само слово. Слово – это просто табличка. Смысл слов очень важен для меня. Вот. Если я смог ответить на вопрос, то, в принципе, больше сказать нечего. Поэтому для меня точно важно... Точность, приближенность к оригиналу. Оригиналу. Оригинал на английском. Вот, поэтому...
Михаил, алло.
Да.
Меня зовут Светлана. Вот я бы хотела... Вы сейчас пространно так про терминологию говорили. Но так все же, что такое эгоцентризм?
Эгоцентризм. Я обращаюсь... Я говорю, я не придумываю ничего. Вот сейчас в процессе работы, да, со спонсированием. Открываю Википедию. я ничего не придумываю. Я своими мозгами напридумываю. Я от этого отказался придумывать. Ну, стараюсь. Эгоцентризм. Это мышление. Это мышление. Я могу сейчас вот своими словами сказать. Да? Это образ мышления, который свойственен, говорю, чтобы не быть голословным, я прочитаю. Эгоцентризм. Эгоцентризм. Википедия. Неспособность или нежелание индивида рассматривать иную, нежели его собственную точку зрения, как заслуживающее внимание, восприятие своей точки зрения как единственно существующий. Термин введен для описания особенностей мышления, характерных для детей в возрасте 8-10 лет. То есть эгоцентричное мышление, мышление однобокое. Я смотрю на мир с единственной точки зрения, с точки зрения своего «я», как ребенок. Другой точки зрения не существует. Еще свойство эгоцентричного мышления мое, вот, которое я у себя увидел, я постоянно додумываю за других. То есть вместо того, чтобы задать вопрос,